Всем привет! Это подкаст «Медиаболь». Спонсор подкаста – компания AdMixer. AdMixer разрабатывает рекламные технологии и помогает медиа эффективно монетизировать сайты и мобильные приложения. Команда AdMixer разработала решение, которое позволит паблишерам сохранить доходы от рекламы после отключения third-party cookies. В 2022 году third-party cookies все отключатся в Chrome, грядет очередной медиа-апокалипсис. Есть решение, о котором вы можете прочитать на сайте, указанном в описании подкаста. Сегодняшний гость Дмитрий Федоренко, человек по кличке Media is the New Gold, о чем мы обязательно поговорим. Начнем мы с того, что я задам тебе такой вопрос. Ты единственный человек, ну, наверное, один из трех людей, кого я знаю, кто продал медиа успешно. Можешь рассказать, во-первых, почему ты это сделал, раз Media is the New Gold? Потому что у меня всегда был какой-то внутренний странный такой момент, когда, с одной стороны, Дима Федоренко рассказывает, как важно делать медиа, и, с другой стороны, он продал довольно крупное городское издание «Наш Киев», со стороны вроде как успешное и развивающееся, но вот из этого проекта вышел.
Всем привет, Андрей, спасибо большое, что позвал меня на этот подкаст, я вообще дико счастлив, что ты начинаешь уже его сразу же в прибыли, так как у тебя есть спонсор.
Да, да.
У меня, у нашего Киева, когда мы начинали, тоже был спонсор, но потом был 2008 год, и спонсор исчез вместе со всеми его деньгами, но… Ты сделал такую ремарочку о том, что, да, медиа, я декларировал, что медиа is the new gold, а видео я потом сказал, что is the new oil, и я тут продаю свое медиа, но я-то продаю его за деньги.
Да.
Я, в принципе, монетизировал все свои усилия, я продал его достаточно хорошо, с моей точки зрения. Я не буду говорить о цифрах,
нет, и цифры, ты меня тоже не цифры, спрашиваешь. Я даже не спрашиваю.
Там есть NDA, есть какие-то джентльменские договоренности, но можно поверить, что продал я его за адекватные деньги. И после этого я никуда не деваюсь с этого рынка, так как я продолжаю заниматься медиа, но немножко уже в другой ипостаси.
Ну, почему? Почему ты решил продать медиа?
В конце каждого года я сбивал P&L, вот, планировал следующий год, и каждый год у меня был, в принципе, успешный. Я видел прибыль, я видел пиковые какие-то месяцы, я видел провальные месяцы. По факту мы выходили в какую-то проектную прибыль на уровне 15-30%, которые в течение следующих 2-3 месяцев превращались в ноль, потом в убыток, потом был пиковый месяц, бизнес-сезон, потом лето не бизнес-сезон, потом осень бизнес-сезон, мы опять зарабатывали эти деньги, выходили в прибыль, и в начале следующего года эта прибыль точно так же подъедалась. Да, были какие-то возможности для инвестирования, мы открыли с партнерами, с коллегами, с партнерами, с командой, открыли видеонаправление, которое стало достаточно успешным с точки зрения медийного контента, но я не скажу, что очень успешным с точки зрения денег, потому что видео мы так и не научились продавать, но зато научились очень хорошо на него тратить свои ресурсы и тратить деньги. В начале прошлого года я подбил эти, собственно, деньги и пришел к выводу, что так жить дальше нельзя. Для активного скачка мне нужно много денег. Вот много – это в сотнях тысяч долларов сразу же. Для того, чтобы я смог реализовать, открыть новое направление, увеличить штат, я мог бы привлечь качественных специалистов по дистрибуции контента и, собственно, развить это медиа. Потому что и дальше оно будет, да, оно будет прибыльным, но оно будет упираться в потолок и стагнировать, пока оно, собственно, мне самому не надоест, и которое я, в конце концов, не убью собственными руками. Я пошел на рынок и спросил, появились какие-то первые покупатели, все готовы были купить у меня там даже небольшую долю, там даже не контрольный пакет, не меньше блокирующего пакета. Вот, но у всех было одно единственное желание. Ты остаешься в бизнесе, но он становится нашим инструментом политического или там бизнес-влияния в категории. Чего мне, в принципе, не очень хотелось, потому что до конца я не был уверен ни в одном из этих покупателей, и что они будут продвигать, какие бизнес-интересы, какие политические интересы, можно только догадываться. Но публичным лицом бизнеса остаюсь я. Вот. Где-то до конца весны я еще походил, у меня было достаточно много таких покупателей.
И встретился… Это мы говорим про 2019 год, правильно? Это же не в прошлом году было.
Это 20-й год.
Это уже 20-й год?
Это 20-й ковидный год, да, ну, потому что в Украине, во-первых, были выборы, вот, а это достаточно массовая медиа, это были местные выборы, массовая медиа, киевская.
У тебя вот. Уников было 500 тысяч, по-моему.
Около полмиллиона, да, около полмиллиона уников было, ну, на самом медиа около, даже больше, там около 800 тысяч было уников, вот, а социальные сети, и там было около полмиллиона Фейсбука, ну, собственно, в сумме там около миллиона, наверное, было везде. И поэтому такой лакомый кусок для любой политической партии или любой бизнес-структуры, которая имеет интересы в политике. И вот они были заинтересованы в покупке этого медиа за любые деньги, причем деньги там даже не играли какой-то такой основной роли. Но я попадал под какой-то очень мощный зашквар, по факту. Я встретился со своим коллегой, с которым я работал достаточно давно по политическим коммуникациям, он был и народным депутатом, и работал в Кабмине, и сейчас он занимается GR-ом. Я говорю тебе, что вот такая-то вот ситуация сложилась, продавать или не продавать, потому что деньги-то нормальные, получу, разовьюсь. Он говорит, ты не разовёшься. Ты не, вообще нет, ты просто убьешь медиа, убьешь себя в публичном поле, и еще и хорошо, если для тебя это закончится как-то более-менее нормально, ну, с точки зрения каких-то, ну, с точки зрения твоего здоровья, здоровья твоей семьи, потому что у тебя нет никакой гарантии, что эти люди не будут ставить те материалы, которые могут нести тебе в том числе и физическую угрозу.
Так а ты изначально хотел продать просто долю, то есть ты долю. Не хотел уходить из проекта?
Да, я не хотел уходить из проекта, он мне нравился, это часть моей истории, часть моей публичной истории, часть моей жизненной истории, сейчас моей бизнес-истории. Вот. И он говорит, в украинских медиа есть следующие реалии. Ты либо продаешь медиа целиком и уходишь заниматься другим проектом, либо ты остаешься собственником, пока он тебе нужен как инструмент твоего политического влияния. Я пришел к выводу, что да, действительно, ну как пришел, мне пару месяцев понадобилось для того, чтобы прийти вот к этой мысли, что я должен распрощаться с этой историей, передать ее в руки, но передать в руки именно тому стратегическому собственнику, который действительно, ну как минимум задекларирует для меня, что он будет развивать это медиа, так как никаких гарантий у меня в принципе быть не может в том, что ну, они будут делать так, как они будут это делать. А все-таки это бизнес, это жизнь. И, ну...
ну, это не такая сложная корпоративная сущность, мне кажется, медиа в Украине, чтобы там проверять коммитмент человека, потом как он...
Это невозможно.
Да.
Ну, то есть, где я и где эти покупатели? Я думаю, что эти покупатели, в том числе и мои покупатели, наверное, в месяц тратят на юристов столько, сколько я зарабатываю, наверное, за год, а то и больше. Потому, ну, это совершенно разные весовые фигуры и веса, и потому я принял решение найти именно того, кто, кому я готов продать. Я нашел покупателя, покупатель мне задекларировал будущее этого медиа, я посмотрел его честные глаза, я понял, что, наверное, год-другой они действительно будут делать то, что они заявили, а может и больше, на самом деле, может, действительно это правда, и они, по крайней мере, они не стратили ни в одном из пунктов, которые они заявляли, и из этого что-то получится. Выдохнул, договорились, продал, налоги еще не заплатил.
Капец, уже 21-й год.
Ну, до мая должен, налоговая уже прислала письмо о том, что Дмитрий Николаевич, не забудьте посетить наш офис для того, чтобы подать декларацию и уплатить налоги.
А вот не называя цифр, как просто, мне интересно всегда было, как в Украине происходит этот процесс оценки, то есть это смотрит P&L просто или что? Как понять, сколько стоит медиа, исходя из как бы достаточно... ну, не всегда черно-белых украинских реалий, когда там, ну, не знаю, я не знаю твоей отчетности, поэтому ничего не могу сказать, но мне кажется, что ну, оценить как бизнес-медиа не всегда просто.
В Украине медиа – это не бизнес. Мне кажется, ни у кого это не бизнес. Я, честно говоря, не копался, я очень специфический медиа-менеджер, и для меня чужие кейсы не являются здесь показателем. Но то, что я вижу по рынку, то, что я слышу по рынку, общаясь с участниками этого рынка, я могу сказать, что в Украине никто не воспринимает медиа как бизнес, по крайней мере, вот сегодня. И потому оценка происходит на уровне «хочу и могу». То есть, если на рынок выходишь ты, то ты получаешь меньше, если приходят к тебе, ты получаешь больше. Оцениваю, все цифры появляются в процессе переговоров, вот, у тебя есть нижняя планка, ниже которой ты его просто не продашь, потому что тебе проще дальше им заниматься, искать следующего покупателя, у тебя нет какой-то горячки, если действительно нет какой-то горячки, а у меня ее не было как таковой, вот, то Ну да, действительно, проверяют P&L, проверяют кэшфлоу, проверяют очень задолженности, проверяют судебные споры различные, особенно с государством, вот, проверяют бенефициаров процесса, очень сильно обращают внимание на команду, вот, на ценность этой команды и на ценности каждого из них, на стоимость этой команды, насколько она лояльна к медиа. У меня команда была полностью на 100% лояльна, и в моих условиях было как раз... что покупатель должен купить медиа вместе команды, с командой. Более того, он должен еще улучшить условия этой команде после того, когда она перейдет в его, ну не то чтобы собственность, под его зонтик. И так оно в конце концов произошло.
Но в целом к каким-то показателям чек не привязан.
Абсолютно нет. Равно... Это инструмент да, это инструмент влияния в Украине. Здесь нет бизнеса. То есть у нас есть вот 700-800 тысяч уников, да? У нас есть массивные социальные сети, причем не накачанные не ботами, а реальными людьми. У нас видно вовлечение этой аудитории практически на каждом из наших аккаунтов, потому что мы им подаем именно ту информацию, которая им нужна, именно в таком ключе, который они готовы обсуждать. Вот. Потому будущий покупатель, он покупал именно вот эту аудиторию. Я думаю, в этот момент покупают даже не столько медиабренд, сколько взвешивают, ну, сколько нужно будет времени потратить для того, чтобы такую аудиторию собрать на новом ресурсе под новым медиазонтиком. И в нашем случае, наверное, цена просто перевысила, ну, вот моя стоимость была выгоднее, чем собирать эту аудиторию в течение нескольких лет.
Угу. Ну, ты упомянул политическое влияние, но вот как, я просто, с моей точки зрения, медиа уже не могут предоставить ту площадку для влияния, ну, если они только там не ТСН или «Украинская правда», ну, которые обладают там многомиллионным вниманием. Вот какую площадку для политического влияния может предоставить медиа с 800 тысяч уников в месяц?
Давай не забывать, это все-таки киевская медиа, это медиа одного города, у него прямо название прошито, это наш Киев. Соответственно, мы можем допускать, что аудитория, наша аудитория составляет около 5 миллионов, 3 миллиона Киев плюс 2 миллиона Киевская область. И это 20%, ну, грубо, 20% от общей аудитории. Ты считаешь, что это от взрослой аудитории, давай на секундочку. То есть это даже, скажем так, не просто от взрослой аудитории, а от избирателей. Вот тех вот людей, воцерковленных, вовлеченных, которые готовы обсуждать политические процессы, которые неравнодушны к политическим процессам. 800 тысяч. Я считаю, что это достаточно такая внушительная цифра для того, чтобы получить ее в качестве политического актива.
Ты сразу начал продавать, я понял. Я скорее другое имею в виду. Вообще как формат политическое влияние через, там, не знаю, статьи, и, ну, и баннера, или, знаю, спецпроекты в медиа, ты оцениваешь это как эффективный формат донесения месседжа до электората, допустим, или до какой-то аудитории целевой?
Я считаю, что диджитал-маркетологи новой волны забывают об одном факторе – о факторе креатива и о факторе медиабренда. Потому что писать в социальных сетях может кто угодно, блог себе завести где-нибудь на медиуме, там может кто угодно. Но вот этот вот кто угодно, он и остается до последнего, наверное, кем угодно, если у него не появляется какой-то медиабренд над головой. Если этот кто угодно by CNN, кто угодно by TSN и кто угодно by наш Киев, то у него появляется определенная верификация его мнения. И вот в этот момент, конечно же, этот кто угодно становится таким информационным ресурсом или информационной торпедой. Mm-hmm. Я ответил на твой вопрос?
Ну да, да.
То есть я не мыслю цифрами, я мыслю больше как бы эмоцией, наверное, которую дарит бренд, и эмоцией, которая усиливает сообщение автора в тот момент, когда он его публикует.
Угу. Окей. Уже пару лет ты транслируешь тезис про медиа is the new gold. Ты можешь вкратце, простыми словами еще раз объяснить, потому что мы с тобой уже, наверное, это, ну, несколько раз обсуждали, но в рамках этого подкаста впервые ты можешь еще раз объяснить, ну, этот тезис, что означает «media is the new gold», почему «new», почему «gold», почему «media», потому что для меня «media is the new боль», как бы, а не «gold».
Ну, боль – это обратная сторона процесса, когда ты, вот я создавал это медиа, ты создавал медиа, для нас это, конечно же, боль, потому что для меня это, наверное, даже особенно боль, потому что я являюсь публичным лицом этого процесса, и все, что генерит это медиа, оно отражается на мне синяками, какими-то гематомами, переломами и вообще ампутацией конечностей. То есть я теряю на этом свою репутацию. Неважно, это даже не я пишу. Я даже понятия не имею, честно говоря, что наши новостники поставили сегодня в новостную ленту. И это может быть абсолютно правдой, то, что они поставили в эту ленту. Все-таки это события нашего города. Они бывают как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но все знают, что Дима Федоренко является собственником этого медиа, и каждый, тот, кто это знает, он обязательно затежит меня в свое время и скажет: Дима, обрати внимание, что вообще твои вот творят вообще? Они сейчас мочат там Порошенко, или там мочат Зеленского, или они там сейчас против Трампа, что вообще происходит? Дима, ты вообще следишь за своей редакцией? Камон, чуваки, я слежу за своей редакцией, для меня очень важно, чтобы новости выходили без ошибок, желательно с проверенными, с подтвержденными фактами, вот, и выходили достаточно регулярно. Я не согласен под вас стелиться, под каждого из вас, и формировать именно то информационное поле, которое вы требуете. И эти новости могут идти вразрез, в том числе и с моими какими-то вподобаниями. Это потому что, как раз исходя из того, что я сказал перед этим, потому что именно медиа на сегодняшний день, причем медиа в любом формате, это может быть СМИ, то, что было «Наш Киев», да, это может быть блог какой-то, который раскручен, имеет свою аудиторию. Это может быть даже один человек просто с персональным профилем в Фейсбуке со своими друзьями, которые транслируют какой-то контент. Вот. Все сейчас хотят общаться, все очень персонифицировано, все хотят общаться с очеловеченными брендами, в том числе с медиабрендами, с очеловеченными медиа, вот, и как следствие даже мочалка должна иметь харизму, если она хочет получить своего потребителя.
Ну вот меня всегда интересовало, на чьей ты стороне, потому что как бы все должно быть медиа, окей, да, ну я сам как бы склоняюсь к этой идее, но для меня, как для представителя медиа, ну как бы паблишера, то есть большой медиакомпании, я вижу определенную угрозу, например, в растущем количестве контента, который производят инфлюенсеры, так называемые вот люди медиа, или, не знаю, медиакоманды, ютуберы какие-нибудь, потому что ну, как бы к этому контенту есть своя категория вопросов, вот, ну и в целом с появлением более простых способов публикации, создания контента, дистрибуции контента, традиционные медиа или даже традиционные новые медиа видят угрозу в этом, то есть они угрозу экономическую, угрозу просто общую конкуренцию. На чьей ты стороне?
Я считаю, что вот все, что ты сказал, это очень круто, потому что это челлендж для медиа. Медиа охренели в последнее время, я хочу тебе сказать. Просто все медиа охренели. Наш Киев охренел, Суспильная охренела, ТСН охренела. Все охренели, почему? Плавая в своем жиру. Когда-то ты мне сказал такую фразу, ну, это нашего Киева, кстати, не касается, потому что мы-то деньги свои на самом деле зарабатывали, что иждивенчество – это тоже модель монетизации. И очень многие, это прям, она меня, знаешь…
Вот, это я сказал?
Это ты мне сказал эту фразу, я и она прям, такого. Я ее записал себе, очень долго думал, и, блин, ну ты был просто, вот ты попал в точку с 99,9% стабильных украинских медиа. Им не нужно ничего достигать, у них все уже есть. Все есть по факту рождения. Это такие мажоры, которые появились в этих украинских реалиях, в мировых реалиях, которые просто прошли определенный этап становления, создали себе это медиабренды, зарабатывали на этом деньги, платили мало авторам, дорого продавали это аудитории своим рекламодателям, и все у них было хорошо. И вот в этот момент в новых цифровых реалиях на их территорию приходят молодые, да и не только молодые, наглые, нарванные, ничем не сдерживающие себя инфлюенсеры, которые умеют разговаривать с этой аудиторией. Более того, они не просто умеют разговаривать, они любят разговаривать с этой аудиторией. Их любят бренды, потому что на стороне брендов сидят бренд-менеджеры, которые любят этих инфлюенсеров, любят, как они разговаривают с ними, воспринимают себя частью этой аудитории. И огромные бюджеты сегодня из медиа перетекают на сторону новых лидеров мнений. Нравится нам это или не нравится, но это факт, это реалии, в которых мы сегодня живем. И для того, чтобы это каким-то образом изменить, я думаю, что нужно идти по модели итальянской мафии. Если ты проблему не можешь решить, ты ее должен просто возглавить.
И ты решил стать инфлюенсером?
Я не решил стать инфлюенсером, но я хочу помогать другим достичь этого успеха. У меня есть определенные и физические барьеры, и моральные барьеры, и я инфлюенсер. Но все-таки мне уже 48 лет, на секундочку. Ну какой я уже, блин, инфлюенсер? Я уже инфлюенсер, наверное, для аптек каких-то, вот это вот аптека низких цен, да, которая у нас есть. Вот я могу быть их бренд-амбассадором в скором времени.
Ты занимаешься кроссфитом, там, ты можешь быть инфлюенсером для своей возрастной категории.
Да. Главное, чтобы они меня приходили в тот же ТикТок и хотели меня слушать. Ну, да. Я немножко… Я вообще очень специфический медиа-менеджер, вот если говорить как раз о медийной этой составляющей. Я никогда не смог стать своим на этой территории. Я всегда был чужим. Меня никто не воспринимал за своего. Ни медиа-менеджеры, ни журналисты, ни даже активисты, с которыми мы общались. Ну, собственно, никто. Я много раз пытался зайти туда, ну, так, знаешь, типа, чувак, ты вообще тут какой-то чужой там, ты, я не знаю, ты наш университет ты заканчивал? Не заканчивал? Ну, ты иди гуляй, типа, поучись, поешь там с нашего, а потом уже возвращайся. Вот. Я думаю, что с кроссфитерами примерно та же история. Я для них, никто, да, у меня нет каких-то результатов там, да, фантастических, я достаточно просто в ровной форме себя держу. Ну, в общем, это совершенно другая история, думаю, кроссфит, да, это сейчас пошли мои же личные рефлексии.
Слушай, ну вот то, что ты говоришь про медиа, которые офигели, я с этим в целом согласен, но я согласен с этим в контексте все-таки медиа белого первого мира. Я не согласен с этим, ну, не совсем согласен с этим в отношении украинских медиа, потому что, окей, мы там, ну, не знаю, у нас есть… уже наш общий приятель Константин Дорошенко, который может рассказать замечательные истории про медиа в 90-х, как иногда все было очень красиво с печатной там, прессой и так далее, но мне кажется, что украинские медиа, ну, у них и не было никогда особенно возможности откусить от этого как бы рекламного пирога. Ну, если, ну, может быть, за исключением супердорогого телека, но, опять же, там, мне кажется, никогда эта история не выходила в плюс. И, ну, мое мнение заключается в том, что медиа, украинские медиа не успели охренеть.
Ну, как же не успели охренеть? За каждым украинским успешным медиа стоит какой-нибудь олигарх. Вот, который расходы на это медиа записывает просто в пиар расходы. Всё, это затраты на пиар. 1+1 – это затраты на пиар одного олигарха. Starlight Media – это затраты на пиар другого олигарха. Что у нас там есть? Общее такое достаточно политически карамельное медиа, о котором ты мне, кстати, сказал, что иждивенчество – это модель монетизации. Это вообще затраты каких-то, я не знаю, ну, в общем, каких-то мутных типов, вот, достаточно специфических, вот, и все медиа находятся в таких вот арт-резиденциях, никто вообще не заинтересован зарабатывать деньги, ну да, время от времени, я думаю, там приходят какие-то из холдинга олигарха и требуют, типа, да блин, что же вы там тратите только наши деньги, давайте зарабатывайте, ну, какой-то месяц-другой они что-то позарабатывают, а по факту они опять же переходят на финансирование их. Я, может, говорю, ну, слишком широкими мазками это все беру, и я специально это делаю сейчас, но мы должны понимать, что даже новое время, это все таки Томаш Фиала – это обычный, уже такой сформированный олигарх, который просто лоббирует интересы, может быть, не совсем совсем украинского бизнеса и не своей бизнес-корпорации, да, за ним стоят там европейские корпорации. И опять же, я это немножко утрирую, то есть я свечку не держал и не готов подтвердить это в суде, но по факту где-то так оно и происходит. И то, что они зарабатывают, вряд ли это тот объем денег, который полностью покрывает их издержки на содержание редакции и производства контента.
Ну, как я понял, они только начали зарабатывать, то есть они там типа вышли только сейчас в какой-то плюс, но это по их словам, опять же, и тут без P&L очень сложно судить поэтому.
Ну, тебе тоже в конце каждого года выходил в плюс, а потом уходил в минус. Ну, и так живут большинство независимых украинских медиа. Слава богу, хоть ноль какой-то стало, хоть мы смогли на самом деле сделать эту премию Санта-Року, да, на которую тратили там каких-то там, ну, вначале в тысячах, а потом уже и в десятках тысяч начали тратить на ее проведение, что тоже было, в принципе, неплохо. Мы могли, у нас появлялась возможность развития той же видеоредакции, вообще видеоэкспертизы, и я не скажу, что мы стали лучшими, но наши стримеры, по крайней мере, были с нашими общем, очень такими маленькими возможностями. Мы с говна и палок фактически… Можно говорить, да, такие слова?
Да, вполне.
Материться не буду, окей. Наши стримеры слепили из говна и палок, блин, там, такие видеокомплекты, с помощью которых мы были практически на всех хайповых событиях. И благодаря этому мы прирастали все новой и новой аудиторией в нашем Киеве. То есть мы маленькие такие.
Я, кстати, думал, что Санту-Року вы делали чисто для заработка.
Нет, это было… Это вот наш Киев был для меня инструмент моего политического влияния на этот город. Вот. Мой политический вью, он очень сильно менялся в процессе. Там, у меня были свои враги, у меня были свои друзья, друзей я поддерживал, врагов я мочил. Враги – это не обязательно даже персоналии. То есть были вот прям целые… как бы события, или не события, как это, целые территории маркетинговые или информационные, да, которые меня не устраивали, как они развиваются в этом городе, я направлял туда усилия, то есть проявлял там всю свою харизму для того, чтобы команда пошла и обратила внимание все-таки на какие-то процессы, которые не должны так развиваться. Вот. Когда я решил всю свою миссионерскую историю, наверное, ну, тогда медиа было продано. Возвращаясь к первому вопросу.
Угу. Ну, а насколько ты думаешь, вообще издатель должен вот так вовлекаться в контент, как ты, по твоим словам, вовлекался? Это же не совсем такая, знаешь, нейтральная журналистика по высоким стандартам.
Если… А я не верю в нейтральную журналистику. Ну да, наверное, она есть в высоких стандартах BBC. Вот. И то… Очень часто BBC пролетает за какую-то излишнюю ангажированность, за продвижение государственных интересов Великобритании в мире, что, в принципе, и логично, потому что если я товар финансирую, другими словами, покупаю, то я же его должен каким-то образом использовать, я же не могу быть полностью, я не знаю, я не Иисус Христос для того, чтобы просто нести благую весть людям, кто бы я ни был, каким бы я ни руководствовался бы благими намерениями. По факту я все равно влияю на какую-то территорию, я все равно решаю какую-то свою либо политическую, либо бизнес-задачу. В моем случае, да, у меня были вот вещи, которые меня дико не устраивают. Последние годы это были вот младоурбанисты, вот прям они просто меняют на сегодняшний день киевский ландшафт без учета реалий тех людей, которые уже в нем живут. Мы живем здесь, ребят, мы уже ездим здесь на машинах. Мы уже ходим в эти парки, мы уже пользуемся инфраструктурой этого города. Не нужно нам навязывать ваше видение. Мы готовы к вам прислушаться. Но, камон, но если вы заручаетесь поддержкой, или наоборот, там, если вашей поддержкой заручаются какие-то строители, девелоперы, пусть даже очень хорошими, с хорошими объектами, вот, но мы, как община, не хотим, чтобы эти объекты появлялись на наших детских площадках и в наших парках, то это наше право. Мы должны строить этот город для всех людей, а не только для реализации мечт урбанистов, для того, чтобы построить здесь новые, я не знаю, что там, блин, новую Колумбию, да, они там строят, там Богату, у них там есть такой прям тотемный город, и вот везде должна появиться Богата, но это не Богата, это Киев, и у Киева есть свое лицо. Вот, собственно, это был мой инструмент влияния. Потому я думаю, что в больших редакциях, да, наверное, это неправильно, потому что, хотя все равно в больших редакциях есть редактора, есть все-таки на разных уровнях элемент влияния, элемент давления, элемент какой-то внутренней цензуры, вот, либо самоцензуры. А в маленьких редакциях, да, наверное, издатель все-таки он должен для себя каким-то образом оправдывать. Зачем? Вообще, какого хрена на самом деле я вот этим всем занимаюсь? Почему моя семья должна не доедать? Почему моя семья должна не доедать, не дозарабатывать? Почему я должен вот следующие 3 месяца деньги инвестировать в развитие там, компании там, или в поддержку штанов? Нет. Я должен для себя это каким-то образом оправдывать. Вот, собственно.
Ну, то есть, свободная журналистика не является для тебя достаточным оправданием?
Я не верю в свободную журналистику. Я вообще не верю в свободную журналистику, потому что ее как таковой не существует. И даже самая свободная журналистика, она не свободна от общественных стереотипов, от общественного тренда, от общественного одобрения и от финансирования, в том числе этого издания. Потому что за каждым изданием как минимум стоит собственник, и никто из собственников не хочет благодаря... Я, ну, это же говорю, дико непопулярные, наверное, вещи в медийной среде, но никто из собственников не хочет получить дополнительные издержки, судебные издержки, там, ну и просто, в принципе, издержки на то, что медиа провалится, уйдет аудитория. Вот. Ну, это надо быть очень рисковым. И...
Ну, либо уметь это превратить в собственный пиар, как бы для своего бренда.
Ну, это же смена аудитории, а смена аудитории – это перетряска всего. Я вообще за управляемый хаос и за управляемый кризис. Если ты идешь в кризис, ты должен к нему подготовиться еще на самом первом этапе, когда он не то чтобы не родился, о нем даже мысли не появилось.
Я хотел тебя спросить, нужны ли брендам медиа, но ты уже успел сказать за время нашего разговора, что нужны. Как ты вообще смотришь на рынок или потенциальный рынок, еще не начавшийся рынок корпоративных медиа в Украине?
Ну вот сегодня я как раз перевел свои усилия на развитие. Сами корпоративные медиа... Я не сильно верю вот именно в корпоративные медиа. Корпоративные медиа – это что, набор пресс-релизов и фотографий своего босса?
Может быть, ну окей, бренд-медиа.
Бренд-медиа.
Окей.
Бренд-медиа, он тоже не в полной мере раскрывает эту суть, конечно же, но бренд-медиа – это как раз вот то самое, наверное, модное направление, которое сейчас появилось, куда притекают как раз молодые, интересные, креативные силы из других индустрий, в том числе из коммуникационной индустрии, для того, чтобы создавать как раз экспериментировать в новых продуктах. И в бренд-медиа я верю, я думаю, что Украина, она не стоит, не находится на передовой вообще всего этого медиа-бизнеса, или вообще медиа-бизнеса, тут такого пока и не пахнет, и не видно, вот, но...
Ну, я наблюдаю за тем, что происходит в России с бренд-медиа.
Ну, там тоже так, я хочу сказать.
Но в России все, ну, там сильно поактивнее, чем у нас.
Ну, там все сильно поактивнее, чем у нас, кроме политической жизни.
Но в том-то и дело, что там все бренд-медиа, хотя, ну, исходя из того, как я могу судить, они оплачиваются деньгами госкорпораций. И это вот как раз те деньги на пиар, которые там есть у условного Росатома, ну, за исключением, может
быть. Но он же и флагман их, это, в принципе, есть вот Тинькофф и есть все остальные.
И... Ну, один из, да, крупнейших бренд-медиа. Ну, это такой, как бы, скорее исключение, чем правило. Но в основном там эти истории все крутятся вокруг каких-то больших... госкомпании, ну и, собственно, там «Газпром-медиа», как подразделение «Газпрома», тоже такое неочевидное, огромная медиакомпания многомиллиардная.
Ну, да, я с тобой согласен, но в России вообще же... очень много денег крутится вокруг госкомпаний. Вот ты сейчас вот попробуй вспомнить, ну ладно, окей, у меня есть человек, который работает в госкомпании, это ты. Вот.
Это не совсем госкомпания.
Ну ладно, но как это не гос?
Ну, это акционерное общество, в котором 100% акций принадлежит государству.
Отлично. Не, ну, у меня вот единственный человек в моей вот жизни, вот вообще вот в сегодняшних реалиях, который работает в госкомпании, даже там не в СБУ, там не в этих вот структурах, там есть люди, а вот именно в госкомпании. Так вот, в России у меня таких людей сотни. У них это престижно работать в госкомпании. Ну, конечно, госкомпания, да. – это совершенно другой уровень. Это возможность, это карьера, это хорошее финансирование, это инвестиция в будущее, это гарантии и прочее. А у нас немножко, короче, очень хорошо. У нас развивается такой средний бизнес, блин. Вот из-за отсутствия этих госкомпаний у него появляются возможности, ну, и он заполняет ниши. И как раз из-за этого появляется возможность у медиа и у брендов создавать свои медиа, не конкурируя с невероятно раздутыми бюджетами государства.
А в каких категориях ты видишь потенциал в Украине? Я просто. Ты можешь назвать какие-то примеры, что уже есть? Ну, я не могу назвать.
Я знаю, вот мы начали уже работать с парой компаний, вот, это «Агросектор», очень активно они сейчас пошли, у них появилось денег, как у дурака Фантика, и они в какой-то момент просто одурели от их количества и вообще не понимают, что с ними делать. Землю-то они купить не могут, на самом деле, сейчас, хотя могли бы, честно говоря, вкладываться. Вот. Потому они пытаются… Это мне очень напоминает вот этот вот бум южноамериканский в Южных Штатах с каучуком, да, когда в Бразилии, типа, когда где-то в джунглях появлялись копии Лувра, в копии Большого театра и прочего. Вот у них примерно такие же реалии. Второе – это энергетические компании уровня ДТЭК. С огромным количеством филиалов, с какой-то понятно сформулированной миссией. Вот у ДТЭК она для меня вообще очень понятна. Наша задача, чтобы такой обычный украинец в малых городах жил хорошо и не стремился оттуда уехать. Это я для себя так сформулировал, не знаю, как она там звучит на самом деле. И для них очень логично, чтобы появилось какое-то внутреннее медиа, такое, причём даже не внутреннее, а бренд-медиа, которое бы демонстрировало бы успех малых городов, возможность развития этих малых городов, демонстрировало бы кейсы, ну и, соответственно, как компания помогает вот этому всему сбыться в местах присутствия. Даже я читал бы такое медиа.
Ну, о чем будет «Агросектор» рассказывать?
У «Агросектора» тоже есть свои большие… Ну, во-первых, это…
Вот... Это же мы говорим не про нишевые бренд-медиа или про нишевые?
Нет, это не про нишевые бренд-медиа.
То есть, это не медиа для агродиректоров?
Я бы не говорил это про медиа для агродиректоров, но у «Агро» есть своя огромная аудитория, и у «Агро» есть огромные проблемы. Даже те… крестьяне, которые сдают наделы в агрокомпаниям своим в аренду, они их люто ненавидят. Они жгут им эти посевы, они отравляют им этих свиней, блин, они вообще судятся с ними по-всякому, они считают, что это капиталисты, они деньги получают за эти наделы. Но эти вот капиталисты пришли, землю ихних батьків забрали в них за якісь копейки, и вот это там выращивают свою кукурузу, чтобы потом ее, блин, в общем-то, на ней зарабатывать свои миллиарды. И, соответственно, агрокомпании должны возродить престиж, престиж села, престиж вот это вот культуры агроэльфов украинских, которые формируют благосостояние этой страны. И опять же, если оно будет правильно, модно, интересно создано, то я был бы его активным потребителем. Тем более, что для меня, в первую, они могут продвигать же свои интересы с помощью этого, а интересы у агро, там это как исследование океана. Там реализованы только на 2%, и что будет в будущем, одному Богу известно, и чем больше они сейчас смогут в эпоху этих реформ для себя урвать, тем больше они закрепят за собой вот этой маны и благосостояния на будущее, потому у «Агро» как раз все очень хорошо. Вот. Единственная у «Агро» проблема, что у них очень мало людей, мыслящих перспективой. Именно бизнес-перспективы. Mm-hmm. Они умеют выращивать кукурузу, выращивать свиней, какой-то создавать какой-то силос, комбикорм, но они абсолютно не думают, что будет дальше. Если посмотреть на тех же саудитов или там, ну, собственно, всех этих бедуинов пустыни, вот, то они уже думают не о нефтяной экономике, они уже думают об альтернативной энергетике. И они говорят о том, что наши деньги уже не лежат в разработке новых месторождений, нет. Наши деньги лежат в Тесле, наши деньги лежат в сотнях лабораторий, которые разрабатывают новые новые энергетические продукты. И мы мыслим уже на 100 лет вперед. Мы думаем, что будет там дальше, потому что, ну, что тут в пустыне.
Ну, в общем, ты,
риски выше.
Я правильно понимаю, что ты сейчас работаешь над похожим таким проектом для агрокомпании?
Ну, я немного проговорился, да. Мне вот дико нравится эта территория, и я смог, вернувшись в компанию Seven Team, привнести именно медийную экспертизу, такой вот нестандартного медиа-менеджера, который мыслит не тем, как он, я не знаю, увеличит трафик на сайт, о том, как он сможет это все превратить в деньги для своего заказчика, вот, и для себя лично. И это то, что находит отклик у наших таких корпоративных заказчиков. Хотя очень тяжелая территория, она в России очень тяжелая. Вот при всем, при том, что у них есть и деньги, они лет на 5, на 10 ушли вперед нас. Вот, там очень тяжело оно идет. Оно на Западе очень тяжело, эти бренд-медиа идут. Это все новое, революционное, непонятно, делать долго, дорого, и не факт, что вообще оно получится. А в Украине тут. Хотя, с другой стороны, в Украине люди настолько безбашенные и безалаберные, что у нас может когда-то получиться. Получиться то, чего не получится нигде в мире.
Ну и ты планируешь этим направлением серьезно заниматься, именно бренд-медиа, корпоративные медиа для брендов.
Да, в ближайший год я планирую посвятить этому большую часть
своей деятельности. Я видел, у тебя в Фейсбуке были фотки с вашего какого-то стратсессии вашей, и я увеличил свайпом какую-то фотку и увидел там слово «медиа».
Да, медиа, ну там оно применялось как медийность, это то, чего хочет наш заказчик. Это не то, что мы будем выпускать, я не хочу даже называть это медиа, мне само слово медиа, мне кажется, оно настолько не бизнесовое в Украине.
Ну, оно стало общим местом в каком-то смысле, слишком.
Да, и... да, оно стало общим местом.
И мы даже вот с тобой говорим про медиа, медиа, но мы, каждый из нас вкладывает какое-то разное понятие в это, и в этом, я думаю, проблема сейчас с медиа большая.
Вот, и я хочу заменить это слово в моем нарративе, чтобы оно заменило, чтобы вот разделить медиа и медиа, которая делает деньги, медиа, которая делает бизнес. Блин, вот это медиа из New Gold должно стать, получить совершенно другое название, и тогда мы сможем вдохнуть жизнь в эту категорию. Люди тут в этой категории есть, они готовы, они заряжены, они уже достаточно обозленные на сегодняшние реалии. Вот, я думаю, что все может получиться.
Ты делаешь телеграм-канал, который называется «Федоренко и Чпуньк», где ты критикуешь современные рекламные агентства, рекламные практики. Ну, у меня как бы вопрос, в принципе, меня агентства не сильно интересуют, но мне интересно, как ты смотришь вообще на развитие нативной рекламы, вот этой всей индустрии нативной рекламы. Мне кажется, что это такой, ну, в каком-то смысле пузырь. Как ты к этому относишься?
Вообще вся реклама – пузырь. Вот правда. Я человек, который всю жизнь проработал в рекламно-коммуникационной индустрии, и на сегодняшний день даже вхожу в правление Всеукраинской рекламной коалиции, где занимаюсь культурными, образовательными и благотворительными проектами, как раз помогаю им вот эту цифровую, ну, преодолеть этот цифровой барьер. Могу утверждать, что да, вся реклама – это большой пузырь.
Но почему?
Но это же красивый пузырь, это амбициозный пузырь, это пузырь, в котором хочется находиться, это пузырь, в котором не знаю, который хорошо пахнет.
Нет, который... ну слушай, пузырь, в котором хочется находиться, это не пузырь. Ну как это пузырь?
Ну как это пузырь? Вот мой Facebook – это пузырь, я зачистил оттуда всех негативистов, всех хейтеров, всех людей, которые мне не нравятся, и теперь у меня такой очень красивый мой пузырь, в который я с удовольствием прихожу каждый день. Меня все любят, люди все поддерживают мое мнение, все пользуются примерно одинаковой линейкой продукции. Если появляется что-нибудь новое, люди приходят и рассказывают об этом. Я тоже с удовольствием этим пользуюсь. Это мой пузырь единомышленников.
Не, ну подожди, это пузырь с точки зрения того, что это некая такая замкнутая реальность, которую ты для себя создал. Окей, да. Но когда я говорю про пузырь, я имею в виду, что это как бы такой симулякр. То есть, ну, нечто, что не несет никакой пользы, а представляет из себя то, что надумали другие люди про это, когда мы говорим про нативную рекламу.
Я вообще считаю, ну, ты сейчас так другие люди надумают. Такое ощущение, что нам, знаешь, все новости пишут какие-то роботы, да, а тут приходят какие-то, может быть, люди. У каждого из нас есть определенный, ну, бэкграунд, вот, да. Определенное воспитание, определенное образование, определенный опыт взаимодействия с этой информационной средой. Вот. И мы каждый раз, создавая контент, мы каждый раз привносим в него частичку себя. Каждый раз это не чистый контент, каждый раз это интерпретация. Я вот думаю, только у Reuters, наверное, есть вот этой вот новостной ленте, там, где набор просто фактов какой-то. Там произошло тогда-то, тогда-то, то-то, то-то. А потом уже берет журналист, и, исходя из своих тараканов, он уже облекает его в какую-то форму и доносит именно до своей аудитории. Блин, о чем был вопрос? Я как-то, знаешь, ушел так как-то в... А, про нативную рекламу.
И да? Пузырь.
Про нативную рекламу и пузырь, да, и погружает всех читателей в свой, вот, свой уникальный пузырь. ТСН в свой пузырь такой желтый, наш Киев такой, наверное, чуть-чуть желтоватый, но городской пузырь. Вот. Суспильное, ну, такие вот серьезные, такие human touch, такие human kind, такие щи какие-то, ну, может быть, немножко далековатые от меня, но какие-то массовые. Вот. Каждый переносит нас в свой пузырь. Так вот, нативная реклама для меня, как для работника рекламы, для работника коммуникации, она очень близка, потому что там видна креативная составляющая процесса. И да, действительно, мне продают товар, демонстрируя его сильные стороны, вот, и слабые стороны пряча. Вот. И мне достаточно... Так делает каждая реклама, в принципе.
Ну да, то, как ты это описал, делает любая реклама, даже баннер в
любая,
Гугле.
Да. Мы сильное усиливаем, слабое мы прячем, и все типа. И вот вся нативная реклама, она комфортная для потребления, она, ну, не знаю, все медиа-менеджеры скажут, что они пишутся так, как пишется редакциями, так как они знают свою аудиторию, языком, к которому привыкла аудитория. На самом деле, хрен там, пишется она, да, действительно, редакциями. Это просто еще одна из форм монетизации, достаточно маржинальная форма монетизации. И те, кто научились на сегодняшний день делать нативную рекламу, не просто научились, а приучили свою аудиторию к нативной рекламе, например, как те же Village, да? Вот, они могут отказаться вообще от всех видов, всех остальных видов рекламы, потому что их аудитория, она уже готова её читать, она прям ждет. Это спецпроект на Village, он как реклама во время Супербола. Вот. Все ее ждут, все ее обсуждают, кто-то хейтит, кто-то лайкает, но неравнодушных она практически не оставляет. И это хорошо.
Угу. Ну, я думаю, что как раз... У них никакого другого вида монетизации нет, по-моему. Там, по-моему, только нативная реклама.
Не, у них баннеры стоят. Я, честно говоря, не видел их PNL, не знаю, распределение долей по доходам, но подозреваю, что нативная реклама – это процентов, наверное, 80, и 20% – это все остальное, что они там для себя допридумывают.
Что не так с украинским диджиталом в широком смысле?
Отсутствие амбиций. Можешь украинский пояснить? Диджитал уперся в цифры. Украинский диджитал... Да, диджитал. Я не говорил бы это вообще... Почему тут диджитал, блин?
Но вообще украинская... Креативная индустрия.
Вся креативная индустрия потеряла амбиции. Вот, ну, наверное, тоже неправильно так говорить, потому что, да, когда-то у нас вообще не было ни одного каннского льва, а тут банда привезла бронзового льва, наконец-то, ну, хоть как-то распечатали, не золото, но ну, хоть что-то уже появилось, вот, банда смогла стать там креативным агентством года на Red Dot, да, банда стала... Ты чувствуешь вообще какую-то проблему в том, что я говорю сейчас?
Ну, потому что все время банда.
Все. И на этом все заканчивается. Есть банда, респект и уважуха, чуваки драйвят рынок. Но все остальные, знаешь, как воспринимают это, вот это вот все, что происходит? Есть, ну хорошо, даже не банда, есть банда и Федоров. Вот есть два агентства Федорев, вот, которые в каждой в своем сегменте стали как бы лучшими. Банда креативная, Федоров говорит о бизнесе. А где все остальные? Где BBDO? Где Макен? Где. Блин, да их там много, TBWA, там, DDB, вот эти все компании, куда они все подевались? Они на самом деле есть. Они есть, и когда я с ними разговариваю, они говорят, для нас круто, что есть банда, для нас круто, что есть Фёдоров, блин, потому что клиенты, которые не могут потянуть их чек, приходят ко мне. Я говорю, охереть амбиция, вот это очень круто. У меня есть две собаки, одну зовут Ума, другую зовут Тута, и когда я ем, они сидят у меня под столом, обязательно, и ждут, когда у меня со стола упадет кусок курочки, хлеба, там, рисинка и так дальше, и они меня дико благодарят, они вообще судьбу благодарят, что у них есть хозяин, который хорошо питается. Если бы хозяин питался плохо, у них бы не было бы такой шоколадной жизни. Ну, камон, это креативная индустрия, она нарванная, она создает не просто новый продукт, она создает новые смыслы. И если у вас нет желания создавать новые смыслы, что вы вообще делаете в этой индустрии? Пусть я же буду выглядеть, опять же, старым каким-то пердуном, но когда я пришел в эту индустрию, я пришел туда именно потому, что там были самые наглые, самые нарванные, самые креативные, самые интересные. Люди приходили, чтобы конкурировать с такими же самыми нарвами, самыми интересными. Вот. По факту, да, в течение обстоятельств, там, ситуация, конъюнктура, все изменилось, из рынка ушли.
Вот ты же пришел еще, когда они захватывали все рынок, по
да,
сути.
Да, да, да,
то
да.
Есть, это, и рынка мне это не было.
Конечно, да, да. Ну, была амбиция. Куда делась эта амбиция?
Может, вот рынок захватили и.
Кто?
Ну, банда, Федорев
и
остальные.
А что, банде комфортно вообще в этих условиях находиться, в теплой ванне, когда тебя лайкают, когда что бы ты ни сделал, у тебя нет критиков. Ты перешел в формат лавмарка, лавмарк критиковать себе дороже. То есть, как только ты начинаешь критиковать лавмарк, ты попадаешь в разряд хейтеров, и все адвокаты этого бренда, неважно, они понимают в сути вопроса, который светил или нет, они начинают вступать с тобой в полемику, и вся твоя критика превращается в критику тебя самого, в зависть там, и прочее, там, ну, то, что, тем, такими эпитетами, которые можно тебя наделить. Потому банду не критикуют. Очень редко где-то кто-то может что-то сказать. В целом они находятся в теплой ванне. В теплой ванне может родиться вообще что-то прорывное. Вообще амбиция может родиться в теплой ванне. Я не знаю, я на колени готов стать перед Пашей Клубникиным за то, что перед Пашей Вржищем за то, что он еще хоть как-то генерирует себе эту амбицию. Я могу себе представить, как ему в этих реалиях, в этой теплой ванне с бокалом шампанского, там, и не знаю, с проститутками там на горизонте, как ему тяжело сформировать эту амбицию. Он сам для себя ее формирует. Это его личный челлендж. Уйдет Паша, не будет челленджа. Все, на этом все закончится. Вот в чем большая проблема. Я, конечно, надеюсь, что на эту территорию придут новые агентства или команды креативные, которые не будут мыслить себя в рамках какого-то текущего проекта, а захотят все-таки порвать этот рынок. И не просто рынок. Они захотят порвать банду, хотят порвать Федорев, захотят порвать там, блин, Шкурбу ISD и так дальше, всех мастодонтов этого рынка. И уже есть какие-то определенные зачатки.
Но это будет другая история. Это был подкаст «Медиаболь». Спасибо тебе, что пришел. Дима Федоренко был у нас героем. Спасибо.
Спасибо, Андрей, что позвал. Я думаю, будет интересно. Вот. Прошу прощения за определенную, за какой-то напор в последней речи, но это та вещь, которая меня действительно очень и очень бентежит.
Все круто.